В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымский вечер». С вами ведущий. Следующие 45 минут будет Александр Лащенко. Тема для разговора сегодня такова. Сразу анонсирую: российский приговор за блокаду Крыма. Соответственно, так называется и наша сегодняшняя трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Поводом для разговора стало сегодняшнее решение, вот уже принятое более чем через 5 лет после известных событий, огласить приговор Ленуру Исламову, владельцу телеканала АТР. Приговор огласил подконтрольный России Верховный суд Крыма. 19 лет лишения свободы. Вот так вот. Мы сегодня обсудим и, собственно, этот приговор, оценку данного приговора со стороны господина Ислямова. И, конечно, вспомним те события. Вот более 5 лет уже прошло, осень 2015 года, когда активисты пытались блокировать возобновление энергообеспечения аннексированного уже на тот момент Россией Крыма. Вот такие у нас сегодня будут, такая будет тема для разговора. 8-810-06-926, номер нашего студийного телефона. У жителей материковой Украины возможность позвонить к нам есть по номеру телефона 044-490-2905. Ну и, конечно, кроме трансляции на YouTube-канале, которую я уже проанонсировал, также вы можете присоединиться к нам в соцсети Facebook. И у нас много площадок. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Ну вот, такие будут следующие 45 минут «Крымского вечера» на радио «Крым Реалии».
Тема дня.
Итак, немножко истории, скажем так, и свежей, и не очень. Подконтрольный России Верховный суд Крыма сегодня, 10 декабря, заочно приговорил, опять же, к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима владельца телеканала АТР Ленура Ислямова. Ислямов не принимал личного участия в данном судебном процессе. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, его признали виновным по всем пунктам обвинения: организации диверсии, создания незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России. Защита Ленура Ислямова намерена обжаловать решение суда. Ну, все это в контексте прекращения Украины еще 5 лет назад поставок электроэнергии на тот момент в уже оккупированной Россией Крым. Тогда действие контракта по поставкам электричества на полуостров, который был еще в конце зимы, начале весны 2014 года, аннексирован Россией, прекратилось, закончилось, и Украина прекратила поставки. Вот 30 декабря 2015 года, скоро будет пятилетие тех событий, электроэнергии. Подконтрольные России власти Крыма вводили режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита электроэнергии. В ноябре того же 2015 года неизвестные взорвали опоры 4 ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены тогда поставки электроэнергии в Крым. И при этом активисты в течение 2 недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения полуострова. Такая предыстория тех событий, за которые, собственно, подконтрольный России Верховный суд и осудил сегодня, через почти 5 лет, Ленура Ислямова. Ленур Ислямов с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Ислямов.
Да, добрый вечер.
Ваш комментарий по поводу всего этого.
Что мне комментировать? Непризнание российского статуса Крыма, по-моему, там в оккупационных уголовных процессуальных делах, это 208-я статья. Так, юридический статус Крыма определен, это украинская территория, поэтому это весь мир настаивает на этих формулировках, и это действительно так. Но если говорить по сути, то абсолютно ничтожен юридический документ, которым пытается, то есть статус этого суда оккупационного не позволяет вообще судить кого-то. Потому что в Крыму не могут быть никакие российские суды. Крым – это украинская территория, об этом говорит весь мир, весь цивилизованный мир. То, что делает, тоже оценка по всему дана, абсолютно точно, понятно и юридическим языком формально. Крым не может быть под российской юрисдикцией. Все. А 19 лет, которые они дали, это, я так думаю, знаете что? Это как у Высоцкого, помните, срока былинные. Россия возвращается, другого варианта у нее нет, и пытается тянуть туда украинский Крым. в те самые времена, когда такими сроками пытались держать весь советский народ в страхе, что вот смотрите, там вот мы можем вот этому дали, столько этому дали, столько. Это же не 21 век. Они возвращаются в Советский Союз. Вся Россия толкается в Советский Союз. Путинская власть толкает Россию в Советский Союз. Это невозможно на сегодняшний день, при сегодняшней глобализации и оценкам, всем оценкам, которые даны уже всем мировым сообществом, европейскими судами, там, Европейским парламентом, Организацией Объединенных Наций, санкциями, которые наложены на Россию. Оценки того, чей Крым. И так все понятно. Поэтому судить за непризнание российского статуса Крыма и выносить заочный вердикт кому бы то ни было, это юридическим языком это действие ничтожно. То, что мы будем это обязательно обжаловать, почему? Потому что нужно обязательно это делать, потому что Европейский суд не примет документы без определенной стадии, которые должны пройти эти юридические как бы процессы.
Я так понимаю, Ленур, именно по этой причине вот вы считаете этот судебный процесс, в кавычках, судебный процесс ничтожным, но адвокаты ваши принимали в нем участие, насколько я понимаю, правильно, все-таки?
Без этого нельзя, потому что ЕСПЧ не принимает без обоснованного, то есть все понятно, Европа понимает, что в Крыму не могут быть никаких судов, это все судилища, а не суды, но формально юридические документы должны быть готовы. И поэтому и по моему делу, и по делу Рифата Чубарова и, конечно же, по Мустафага, это вот как вот то, что его обвиняют там в незаконном переходе границы, которая не существует. Эти все справы будут поданы в Европейский суд, и это будет дополнительная наша аргументация, аргументация в том числе Украины, как государства, тому, что делает оккупационная власть путинская там на сегодняшний день в Крыму. Это все ляжет могильной плитой на путинскую власть. Потому что таких судов ни один такой вердикт оккупационной власти. Причем судят судьи, которые в бытность Украины, они были украинскими, то есть они давали присягу украинскому государству. И это все, они сменили мантии. То есть я жду и надеюсь, я думаю, что не я один такой, что настанет такой день, когда мы вернемся туда, Украина вернется как государство в Крым, и вот тогда будет настоящий суд над теми, кто сегодня эти решения принимает такие.
Ну, кстати, я попрошу остаться с нами, пожалуйста, господин Ислямов. Приведу, кстати, вот маленький фрагмент, там большое выступление довольно было, о тех, кто вас обвиняет, вот по ту сторону, скажем так. Вот позицию этого обвинения, если его так называть, высказал официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов. Итак, фрагмент его выступления.
Ислямов совершил диверсию, повлекшую причинение значительного имущественного ущерба. Речь о спланированных им в 2015 году подрывах ЛЭП, в результате которых без электроснабжения остались сотни предприятий, учреждений и объектов жизнеобеспечения Крыма. Полуостров оказался практически полностью обесточен.
Ленор, ваш комментарий. Видите, обвинение, вот это вот оно строится на чем? Дескать, вы, вас обвиняют, что вы вот такие вот действия привели, чтобы, ну, я еще приведу цитату господина Путина, местные жители, крымчане страдали от этих действий. Что скажете в ответ?
Вы еще приведите слова Путина и же с ними в том, что крымчане, так называемые, такого народа нет. Есть граждане Украины в Крыму, крымчане, народа такого нет. И поэтому, когда он говорит, что крымчане, в кавычках, вот как несуществующий народ, принял российскую юрисдикцию Крыма и прошли референдумы, и что в военторге они пошли купили, оказывается, военную форму, это тоже все говорили вот эти самые люди. Поэтому слушать, ну вы еще молодцы, вы еще и дали прям синхрон там выступление, никакого этого существующего прокурора Крыма быть не может. Никакого там российского прокурора тоже быть не может. Это вся фикция. Это все театр одного актера. Все. И поэтому здесь даже комментировать нечего. Настоящий суд – это тот суд, который признан мировым сообществом. Тот признан тот тем государством, юрисдикцией которого принадлежит Крым. Все, это государство Украина. Находится в столице Киев, все предстоит, и Верховная Рада, и исполнительные органы. Поэтому все, что происходит в Крыму на сегодняшний день, вот эти вот все задержания, причем они циничным образом вердикт выносили сегодня, а сегодня, вы знаете...
День прав человека, ну, международный.
Да, прав человека. То есть я никогда не хотел записываться в диссиденты и никогда не собирался быть каким-то там активистом или кем-то еще. Я абсолютно этим не собирался заниматься, но российское государство таких тысячи уже сделало людей, которые всю свою жизнь посвятили борьбе. И когда мне там говорят, что там вот причинил ущерб, да я все время, пока я живу, я буду причинять ущерб этому государству, которое захватило мой Крым. Каждый день по капельке буду выдавливать всех Крыма, и если есть возможность информационно выдавливать на материковую Украину, да, в головах русский мир, в головах некоторых граждан Украины, которые здесь на материковой Украине существуют. Именно через информационные и когда-нибудь, если потребуется, в том числе военным путем, мы должны разрешить этот конфликт.
Насчет Европейского суда по правам человека, Ленур, ну, конечно, здесь прогнозы очень сложная вещь, иногда очень затягивается рассмотрение. Хотя бы примерно сейчас вы можете сказать, когда рассчитываете уже на решение этого суда, Европейского суда по правам человека, вот этого вот дела?
Я вам скажу вот что, смотрите, то есть так как все эти дела уже на самом деле как бы уже были, и обращения от нас уже были, и подобные кейсы уже есть, и СПЧ, там не нужно будет годами это все готовить. Это все сейчас рассматривается быстро. И я так думаю, что на следующий год мы уже успеем все это сделать. Следующий год, может быть, еще через год. Это максимально. Так что я не думаю, что это будет надолго.
И еще интересно ваше мнение вот по такому поводу. События, опять же, эти пятилетние уже давности, то есть, ну, относительно давно. И как-то вот это вот судебный процесс, если его так называть, он какой-то был, ну, скажем так, неравномерный. То активизация, то затишье. И, ну, как вы считаете, почему это? Зачем это так? Вот,
Ну, мы можем только догадываться, но догадки у нас не безосновательные. То, что они открыли уголовные дела после 20 сентября 15-го года, когда мы объявили начало акции, да, то есть блокады Крыма, они эти дела открыли, потом они каким-то образом, очень так замечательным образом вяло текли, мы даже знаем, что они их дальше никуда не двигали, то есть эти дела. Потом в какой-то момент, после того, как объявил Чубаров...
Да, 26 марта сего года были резко возобновлены эти дела.
Да, так? Они были резко возобновлены, причем с такой скоростью возобновлены, что они причем должны были вот вердикты. Мало того, если председатель Меджлиса, тоже ваш эфир пусть будет таким ньюсом, если председатель Меджлиса и председатель Конгресса Крымского принимает решение о сходе на Крым, а если возьмете исторические ретроспективы того, как эти были ходы раньше, а эти ходы, это крымских татар, это отдельная история. В архиве телеканала АТР существует множество таких ходов, так называемых, потому что крымские татары очень мобильный народ, и привыкли именно вот такими вот мирными гражданскими акциями вынуждать власть действовать в тех интересах, которые должны действовать, в интересах народа. Так вот, если представитель Меджлиса примет такое решение и озвучит его, мы все пойдем в Крым, несмотря ни на какие приговоры, которые они нам выносят. Мы все пойдем в Крым и будем идти до самого Симферополя. А некоторые, кто живет в Бахчисарае, до Бахчисарая. Поэтому здесь даже вариантов быть не может. Поэтому нас таким образом не остановят. Мы здесь находимся только для того, чтобы сделать так, чтобы крымский народ, граждан Украины, чтобы они знали, что мы здесь занимаемся ими, что мы вернемся. А тогда смысла здесь нашего нахождения никакого нет абсолютно.
Кстати, тоже важный момент, это официальные такие формулировки, что вот потерпевшая сторона и Черноморский флот России, и Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, и Министерство обороны Российской Федерации, и вот вы вот виновник. Представляете, сколько органов вы, так сказать, ну, задели?
Это здорово. Чем больше мы Министерству обороны дадим по башке, тем сильнее, на самом деле, как будет у него кружится голова, и быстрее свалится эта голова дракона. Это вот в том числе вот эти вот все поставки товаров и электроэнергии материковой Украины кормили этого дракона. Это все щупальца дракона, это разъедало материковую Украину. Мы должны всему этому дать оценку, именно вот тому, что происходило тогда, и дальше двигаться уже с четким планом действий. Вот пример вам Азербайджан, пожалуйста, вернул оккупированные территории. Сколько лет ему потребовалось, но он каждый день готовился, что он будет делать. Он готовил военных, готовил информационные войска. Все сработало четко по всем фронтам. Мы должны так же готовиться. И не каждый день заниматься этим. Спасибо, что вы тему Крыма поднимаете, но у вас в названии есть Крым реалии, поэтому это обязательно делать надо.
Конечно, это основная единственная тема наших эфиров, да. Ленур, я прошу прощения, еще важный вопрос. Да, Азербайджан это 26 лет фактически пришлось ожидать вот такого разрешения конфликта, если это разрешение в Нагорном Карабахе. Но вот эти 5 лет, меньший срок, но тоже значительный после тех событий, блокады. Как вы оцениваете эти 5 лет? Вы считаете, подтверждают эти годы правильно с ваших действий или нет?
Вы знаете, некоторые вещи нас разочаровывали за все это время, но вот такого импульса, который мы получили и двигали, нам вот хватило на эти 5 лет. Насколько нас еще больше хватит, не знаю, но я думаю, что мы сделали невозможным то, чтобы вот вернуться к тому, как вели себя чиновники того времени, которые пытались торговать электроэнергией, называя в этих договорах ту сторону, называя Крымским федеральным округом и подписывая документы. Мы не сделали невозможным поставки товаров. Да, не сделали то, что хотели бы по морской блокаде, там определенные трудности были. Но каждый день информационно мы наносим по ним удар. И тот импульс, который был, мы его сейчас сохранили и научились кое-чему.
Кстати, с нами на прямой связи, напомню, телефон студии Радио Крым Реалии 8 800 10 06 926, один из наших зрителей, слушателей. Пожалуйста, вы в эфире, только не забудьте представиться и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Александр Рашенко, это Александр из Сетельной России из Москвы и все слушатели на 648 кГц. Вот, во-первых, хочу вас за всякие интервью поблагодарить и в программе «Субботнее интервью», и многие другие очень толковые. Спасибо вам. А теперь по теме. Ну, во-первых, я полностью разделяю мысли уважаемого человека, потому что действительно, что бы они нас и негодяи бы там не принимали, это все значения не имеет. Крым был и есть и будет украинский. А у меня вот такой вопрос к уважаемому гостю. Вот стоило, на ваш взгляд, достаточно ли сегодня Украина делает для того, чтобы хотя бы в Крыму слышали голос Украины? Ну, понятно, что нас и тоже прилагают, так скажем, очень много усилий, чтобы там и Крым реально плохо может доходил до слушателей и все что-то, но однако достаточно ли делает. И вот второе, вы хотели устраивать Маус на...
Да-да-да, Ленор Исламов об этом сказал,
насколько,
да.
Это, насколько эта идея остается, или насколько она передвигается, или как. А как всегда, Крым реалии, Донбасс реалии, вам удачи, ребята. Вы великое дело делаете.
Спасибо, спасибо, Ленор. Пожалуйста, имейте возможность ответить. Ленор Ислямов с нами, надеюсь. К сожалению, прервался звонок. Если удастся возобновить... Важный вопрос, действительно, наш зритель предварил тот вопрос, который я собирался задать, действительно, готовятся ли марши, какие-то планы имеются по поводу проведения подобных действий, которые планируются весной этого года, о чем Ленур уже упоминал. Ну, пока не удается возобновить с ним связь, и с нами Александр Матвейчук, правозащитник, руководитель Центра общественных свобод. Опять же, совпадение, не совпадение, уж извините, цитирую известного российского пропагандиста, но фраза действительно яркая, она останется в истории, а не его программы, пожалуй. Совпадение, не думаю, действительно, именно в этот день приговор был оглашен под контрольным России судом Ленуру Исламову. Этот день, Международный день защиты прав человека. Важный день. Александра, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, вот вы как правозащитник, как оцените вот такую ситуацию? Вот, ну, не судебные даже, скажем так, тонкости, вы не адвокат, не прокурор, не судья, но активист, который не согласен с действиями определенной страны, действия, которые осуждены всем миром, это не противоречит международному праву. Но эта страна, которая все-таки пошла на данные действия и не прекращает их, судит этого активиста. Вот я так сформулирую.
Ну, собственно, это вкладається в систему організованої машини репресії, яку розгорнула російська окупаційна влада на півострові. І це дуже доволі прагматично. Да? От, долі конкретних людей в даному випадку за заветами Радянського Союзу, спадкоємником якого стала теперішня Росія, нічого не значить. Російській Федерації треба зробити на території Криму військову базу, для цього вимістити нелояльне населення, змінити демографічно склад, що є, до речі, воєнним злочином, і дати сигнал активній меншості, що вона або уїде, або її фізично знищать. І тому відкриваються різного роду кримінальні справи.
А в целом, Александр, как вы оцениваете эту ситуацию вот, с правами человека? Как Россия их соблюдает именно на территории, вот, на полуострове Крым? Вот, эти более чем 6 лет уже, довольно солидный срок после событий конца зимы, начала весны 2014 года.
Ну, це умисна політика. Тому що для того, щоб утримати захоплену територію, треба придавити права і свободи людини на цій території. Щоб люди не мали свободи слова, треба вигнати телеканал АТР, приблокувати його мовлення з материкової України, щоб сигнал не доходив, заборонити мирні зібрання. Люди, знаєте, така складається ситуація анекдотична. Було би смішно, якби не було так сумно. Люди виходять з портретами Путіна, а їх розганяють. Ну, тобто, це умисна політика, нема чого дивуватись, на жаль.
Александр, оставайтесь с нами. Я вот предлагаю вам послушать мнение именно с, даже с правозащитной точки зрения, не с какой-то юридической, хотя все связано в этом мире, не энергетической. Вот как 25 ноября 2015 года, почти 5 лет назад, чуть больше, президент России Владимир Путин, это был разгар тех событий, энергоблокада, действия украинских активистов, попытки России возобновить поставки электроэнергии и так далее, вот как в тот период Владимир Путин оценивал эти события.
Хочу поблагодарить крымчан за их стойкость, за готовность перенести определенные невзгоды, связанные с этой энергоблокадой. Конечно, эти проблемы будут преодолены. Удивляет только позиция наших партнеров из Киева. Без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться. Это очевидно и понятно. Они говорят о необходимости возврата Крыма в состав украинского государства и издеваются над людьми. Действуют прямо в противоположном направлении. Ну что ж, это выбор их такой. Ничего нового и удивительного здесь нет.
Напомню, об этом Владимир Путин заявил 25 ноября 2015 года в разгар тех событий, связанных с попытками энергоблокады и довольно успешными на тот период аннексированного Крыма. Александр, я обращаюсь к гостю сегодняшнего эфира «Радио Крым Реалии», правозащитнику Александру Матвичу. Как вы считаете вообще вот это слово, которое решил употребить тогда Владимир Путин, издевательство над крымчанами? Да кто над кем издевается, если уж так вот использовать это слово президента России все эти годы?
Ну, ви знаєте, тут немає сенсу розбирати слова президента Російської Федерації. Єдина цитата, які важать для Міжнародного кримінального суду, це те, що ми сховаємося за спинами жінок і дітей, подивимося, як вони будуть в них стріляти. От, на такі цитати, ну, мене цікаві, тому що вони самі по собі є складом злочину і вказують на те, що знаходиться в моїй компетенції. От, а я не політик, я правозахисниця, і тому ситуацію треба оцінювати з точки зору дотримання прав і свобод. А якщо так оцінювати цю ситуацію, то можна теж знайти зв'язок між незаконно утримуваними людьми, які засуджені за сфабрикованими кримінальними справами і різними способами тиску, які Російська Федерація застосовує до України, щоб випити від неї геополітичні поступки. От зараз ми всі чекали, в грудні мали відбутися обміни ув'язненими. Да? Це дуже важлива подія для не тільки для тих сімей, які чекають повернення найдорожчих додому, а взагалом для всього українського суспільства. І от вони були зірвані, тому що нібито українська сторона не виконала домовленості. І знову ж таки, з неофіційних джерел ми бачимо, що одна з таких домовленостей, нібито, яку Росія вимагає, це надання води до Криму. Людей використовують як товар для досягнення певних геополітичних вимог.
На сегодня декабрь, уже скоро приближается Новый год, декабрь 2020 года на сегодня, какая-то статистика обобщенная, достоверная имеется, сколько человек в Крыму за свои политические убеждения находится в заключении, им приговоры огласили, не только вот как Ленуру Ислямову. Вот какая-то статистика, есть загальная статистика?
Ми ведемо список незаконоув'язаних за політичними мотивами. Зараз у нашому списку, якщо я не помиляюсь, 103 людини, більше сотні осіб. Із них 76 – це кримські татари. Тобто ми бачимо така, ну, левова частина цього списку – це представники корінного народу, що теж потребує окремої кваліфікації. От і тут я сподіваюся на розгляд справи в суді ООН по конвенції по расовій дискримінації. Але сказати про статистику дуже складно, тому що ми бачимо тільки верхівку айсбергу. Ми не можемо проаналізувати всі кримінальні справи, які зараз розглядають окупаційні суди. Більше того, ми зосереджуємо увагу тільки на політичних переслідувань, а людину можуть посадити за сфабрикованою справою без жодних політичних мотивів. Просто тому, що авторитарний режим, а Російська Федерація – це автократія, ну, не ставить ні в що людські права і свободи.
Александра, ну вот, если можно проследить динамику, ну понятно, самая острая стадия событий была вот как раз 2014 год, да и позже вот эти дела так называемых диверсанта, того же господина Панова, кстати, удалось его вернуть на родину в результате тех обменов, которые все-таки состоялись, в отличие от последнего, который, к сожалению, перенесен на неопределенное время, о чем вы, Александра, сказали сейчас. Вот эта динамика в чем сейчас состоит? Активнее действуют российские спецслужбы, судебные органы подконтрольной России в противодействии вот таким оппонентам? Или как-то более стало это все, ну, не то что затихло, но более слабо проявляється. От, или одинаково, собственно, всі ці почти вже 7 лет?
Та ні, працюють дуже активно. От, сьогодні вранці, якщо я не помиляюся, прийшли до Нарімана Мамединінова з профілактичною бесідою. Це чойно звільнений кримський політв'язень, теж сидів за сфабрикованою справою, відбув термін покарання. Тут що треба розуміти? Що поки Крим буде окупований, політичні переслідування будуть продовжуватись. Ми приречені спостерігати, як наш список росте. Тому що Росія не змінить свою політику. Вона буде знищувати права і свободи і для цього саджати людей нелояльних.
Александра, вот такой еще вопрос. Позиция Запада. Ну вот, да, официально поддерживается Украина, признаются действия России относительно Крыма нарушением норм международного права и так далее, и так далее. Но насколько Запад... Ну, вы моложе, конечно, меня намного. Я-то помню, еще в школе учился, как в 70-е годы, когда были советские диссиденты, шел Хельсинский процесс после известных подписанных договоренностей 75-го тогда года. Вот 80-е уже перед приходом Горбачева к власти. Западный голос очень жестко звучал в поддержке российских, не только российских, украинских, любых советских тогда диссидентов. Сейчас как вы оцениваете вот эту правозащитную поддержку Украины, в том числе задержанных в Крыму активистов со стороны Запада. Это больше декларация или действительно действенно, реально, серьезно?
Як недостатньо, на жаль. Недостатньо, і тут є ціла низка причин. Ну, давайте згадаємо, що збройний конфлікт в Україні і окупація Криму, як його наслідок, це не єдина проблема в світі. Да, пандемія привнесла необхідність політичним елітам різних країн звернути увагу на внутрішні справи. Ну і Крим поступово сходить з порядку денного. Але, знаєте, мені в першу чергу хотілося б дорікнути нам, і українцям, тому що нема суспільного запиту. Подивіться, скільки уваги темі Криму приділяють українські ЗМІ. У відсотках це пораховано, це мізерні відсотки. Це означає, що ми самі не боремося за кримських політв'язнів, ми самі не ставимо цей запит про повернення і деокупацію Криму. Ну а що ж тоді вимагати від міжнародних партнерів?
Спасибо вам большое, Александра, за ваше мнение. С нами на прямой связи была руководитель Центра общественных свобод Украины, правозащитник Александра Матвейчук. Напомню, мы продолжаем наш сегодняшний эфир, который называется таким образом, соответственно, и трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода», так, конечно, называется, «Российский приговор за блокаду Крыма». Приговор имеется в виду оглашенное сегодня как раз в Международный день защиты главный международный правозащитный день прав человека. Именно сегодня, 10 декабря, оглашенный под контролем России Верховным судом Крыма приговор владельцу телеканала АТР Ленуру Ислямову 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима за определенные действия, которые с точки зрения подконтрольного России суда являются незаконными. Кстати, с нами на прямой связи сейчас защитник Ленура Ислямова на этом судебном процессе, российский адвокат Николай Полозов. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш комментарий, действия защиты. Мы уже коротко рассказали, но вы-то, конечно, с первых уст можете рассказать. Что дальше? Европейский суд по правам человека, как отметил Ленур Ислямов, так?
Ну, сначала надо пройти необходимые процедуры в рамках национальной юрисдикции, то есть, как минимум, апелляционную инстанцию. Поэтому в 10-дневный срок, предусмотренный законом, будет направлена апелляционная жалоба в третий апелляционный суд общей юрисдикции, который находится в городе Сочи. Потом, надеюсь, все-таки нам выдадут полный текст приговора. Мы получим протокол аудиозаписи, подготовим дополнение к жалобе. Я думаю, что быстро ее не рассмотрят. Скорее всего, это произойдет весной. И уже после решения апелляционной инстанции будет возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.
Николай, поясните, пожалуйста, как юрист, с точки зрения российского законодательства, вот человек, в данном случае обвиняемый, Ленур Ислямов в данном случае, он, ну, называет это судилищем и так далее, фактически, ну, отрицает свое участие в этом процессе, но его все равно судят и приговор выносят заочно. Как это соответствует российскому законодательству? Это нормальная практика вот в эти годы или нет?
Ну, в последние годы это достаточно распространенная практика, когда человек находится за пределами России, его не могут арестовать, не могут каким-то образом экстрадировать, тогда его формально объявляют международный розыск, при том, что в отношении Ислямова такое постановление выносилось, но никаких действий по международному розыску не предпринималось, в Интерпол документы не отправлялись, но это позволяет формально, с точки зрения законодательства, провести процесс в отсутствие подсудимого и, соответственно, заочно вынести ему приговор.
Скажите, ну вы не одно дело вели как адвокат, как защитник многих судебно преследуемых, скажем так, России известных проукраинских деятелей. Именно этот процесс, в чем его особенность? Или на самом деле эта череда процессов, они так или иначе, ну, похожи друг на друга? Ваша оценка?
Ну, я бы сказал, что это серия процессов, которая активизировалась весной этого года. Это дело в отношении Ислямова, дело в отношении Чубарова, дело в отношении Джамилева. Они все идут так обособленно, объединяет их то, что все подсудимые по данным делам не находятся в России, и, соответственно, суды проходят заочно. А что касается качества и средств и суда, ну, здесь все остается на прежнем уровне. Мы видим и фальсификации прямые, которые были допущены следствием, и, скажем так, приговор, который основывается на показаниях засекреченного свидетеля, то есть все наработки, которые за 6 лет в Крыму российские власти осуществляли в судах по такого рода делам, все это применяется.
А как вообще приговор, как может быть строится обвинение, если Ленура Ислямова, насколько можно понять, обвиняет за действия, совершенные им, ну, по данному делу, на территории Украины, даже признанной Россией территории Украины, пусть и на границе с Крымом, а при этом, как это все было, доказательная база, вот именно это свидетель, да, засекречен, это основное было, как бы, со стороны обвинения?
Ну, если мы говорим по обвинению в диверсии, да, это свидетель, который, значит, засекреченный свидетель, который ночью в поле на расстоянии там 50 метров видел, услышал, что говорил Ислямов и группа людей. Ну, то есть это не выдерживает абсолютно никакой критики с точки зрения здоровой логики, но тем не менее российское законодательство позволяет применять такое экстерриториальное применение уголовного законодательства. Ну, о чем говорить, если сейчас Следственный комитет, например, расследует дела о геноциде, совершенные солдатами вермахта в Сталинграде в 1942-1943 годах. То есть это уже, мне кажется, совершенно не клиническая история.
И вот и сообщала пресса, что и сам обвиняемый Ленур Ислямов, и его защитники, этот же процесс, он такой вот какой-то был порывчатый, импульсивный, если угодно, плавно не было развития событий. Так вот, вы узнали, что уголовное дело от 2015 года, опять же еще возбужденное, передано в суд только 12 мая этого года, да, это правильное сообщение прессы, соответствует действительности? То есть, были периоды, когда вы, ну, вообще не были допущены к рассмотрению и так далее?
Дело находилось в состоянии приостановления примерно с 2016 года. Также были приостановлены дела, возбужденные в 2015-2016 году в отношении Рифата Чубарова и Мустафы Джемилева. А вот в марте 2020 года что-то произошло. По всей видимости, это была такая острая политическая реакция на заявление Межлиса о марше на Крым, который потом не состоялся по причине пандемии коронавируса. Но решения уже были приняты, приказы были отданы. Связь заключается в том, что в один день все три дела были возобновлены тремя разными следователями. Таких совпадений не бывает, то есть, по всей видимости, была дана команда, и сейчас просто вот эта вот машина, она проворачивает через себя эти дела, чтобы вот представить их в виде приговоров, конечно, еще.
Николай, скажите, как юрист, не знаю, были ли прецеденты в других подобного рода делах со стороны России, может Москва обратиться к Украине, где пребывает сейчас Ленур Ислямов, с просьбой или требованием, даже не знаю, как правильное слово подобрать юридически, о выдаче его России? Или это, ну, таких прецедентов не было? Вот что вы скажете по этому поводу?
Нет, теоретически может, конечно, обратиться с запросом на оказание правовой помощи, но будет отказано, потому что за последние 6 лет сложилась практика, что по подобным запросам из Крыма Украина не дает никогда никаких положительных решений. Мало того, даже Интерпол не принимает запросы, которые подаются из Крыма. То есть это свидетельствует о таком едином подходе к этой проблематике.
Николай, скажите, этот приговор, он может оказать влияние на возможные поездки Ленура Ислямова за пределы Украины, за границу, или это, ну, не связанные вещи? Есть какие-то, как говорится, ну, я уж такое употреблю не совсем юридическое, дипломатическое выражение, короткие руки у российского правосудия, если его такое называть, или долгие довольно?
Все зависит от того, куда ездить. То есть, если это страны, которые так или иначе находятся в каких-то соподчинительных отношениях с Российской Федерацией, такие страны зоны риска, то туда, конечно же, не рекомендуется ездить, потому что могут там и арестовать, и выдать, и экстрадировать. Если речь идет о каких-то цивилизованных странах, то практика показывает, что, как правило, МЗС отбивает своих граждан и не дает правительствам этих стран осуществлять действия, направленные на экстрадицию граждан Украины в Россию.
Первая группа из названных вами, Николай, стран — это постсоветские страны, союзники России. Возможно, такие страны, я не знаю, там, ну, совсем экзотические, навряд ли Ленур собирался их посещать. Никарагуа, то есть союзники России такие из несоветского блока бывшего.
Именно так. То есть речь идет о странах зоны риска, это Беларусь, это, возможно, Армения, Казахстан. Что касается таких западных стран, туда это Никарагуа и так или иначе какие-то зависимые от России страны. Например, в Юго-Восточной Азии уже были прецеденты, когда не выдавали страны Российской Федерации по запросу граждан Украины. Даже граждан Российской Федерации, которые воевали в АТО, их тоже не выдавали.
И еще хотел вас уточнить, вот тоже важный момент. Я так понимаю, на сегодня, 10 декабря 2020 года, Ленур Ислямов единственный осужденный под контрольным России судом за эти события, вот это вот блокады и так далее. Или были уже другие осужденные, ожидаются приговоры относительно других людей? Или только Ленур Ислямов?
На текущий момент известно как минимум о 4 приговорах, связанных с участием в деятельности незаконных вооруженных формирований, которым российские власти относят добровольческий батальон имени Намана Челебеджиха. Там люди получили различные сроки от 4 до, по-моему, 10 лет. Mm-hmm. То есть это не первый день, связанный с блокадой, и я боюсь, что не последний.
Спасибо, Николай, вам за комментарий. С нами на прямой связи был российский адвокат Николай Полозов, в частности, защитник на судебном процессе, проведенном под контролем России Верховным судом Крыма по делу владельца телеканала АТР Ленура Ислямова, приговоренного именно сегодня к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита Ленура Ислямова категорически отрицает эти обвинения, как и сам Ленур Ислямов, который вообще не признает, собственно, такую вот юридическую вот судебную такую вот структуру, хотя надеется защита и Ленур Ислямов добиться справедливости с их точки зрения в Европейском суде по правам человека, но перед рассмотрением в этом Европейском суде необходимо пройти все судебные инстанции России. Потому, собственно, и защитники принимают участие в таких вот судебных заседаниях подконтрольных России судах. С нами на связи еще один эксперт нашего эфира, украинский политический эксперт Алексей Якубин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну вот 5 лет, чуть больше этих событий, блокады, собственно, было решение тогдашней украинской власти, и активисты присоединились, но потом Россия не сразу, не без проблем, был такой блэкаут, жесткая такая ситуация, и тот же Путин приезжал и так далее. Но все-таки не сразу решилась эта проблема с энергообеспечением, сейчас речь не идет о воде. Оправданы были эти действия с точки зрения Украины, или они были ошибочны, по вашему мнению, тогда 5 лет назад?
Вы знаете, мне кажется, что на самом деле они, сейчас мы можем смотреть с высоты этих лет, по сути, они, получается, не были, скажем так, не сработали в том направлении, наверное, в котором рассчитывали эти, кто это организовал. Почему? Потому что, заметьте, вот эти связки Украины и Крыма, они просто-напросто были уменьшены, да, потому что так бы, в противном случае, если бы продолжалось энергетическое снабжение со стороны большой Украины и Крыма, то я думаю, что, в принципе, тут мы могли тогда дальше, ну, скажем так, даже в России бы, возможно, бы подумывали, а стоит ли строить тоже Крымский мост, к примеру, и так далее, да, потому что, по сути, получается, что вот эти действия, они привели к тому, что в России создали параллельную автономную систему коммуникации с Крымом. Мне кажется, что это просто показатель того, что тогда многие решения, которые на первый взгляд казались такими патриотическими, но, по сути, были просто эмоциональными решениями, которые, наоборот, уменьшали влияние и, как мы увидели по факту сейчас, уменьшили влияние Украины в Крыму. Потому что все-таки экономические факторы, даже возьмем фактор воды, я считаю, что здесь, в принципе, официальный Киев мог бы подумать о каких-то механизмах взаимодействия, так же, как это дело происходит с неподконтрольными территориями, через различных посредников, потому что это все равно факторы влияния, да, а не секрет, что в том числе возвращение территории, интеграция, она не может происходить исключительно в политической плоскости. Очень важен вот этот фактор экономических привязок, фактор привязок, связанных с инфраструктурой, с транспортом. К сожалению, мы видим, что сейчас Крым стал намного более, скажем так, отрезанный от Украины, чем он был тогда до блокады.
Ну, Алексей, если говорить о водоснабжении, эта проблема не решена, и сами российские власти это признают, и Путин. Если Украина согласится на водоснабжение, возобновит его, это же последний козырь в руках Киева будет утрачен, разве нет?
Ну, на самом деле мы видим, что Киев, отдельные представители власти, только забрасывали этот месседж, но потом очень быстро дезавуировали свои заявления. Хотя, как мне кажется, на самом-то деле, вот знаете, я просто занимаюсь еще миротворческими процессами, я думаю, что можно было бы подумать о каком-то формате, еще почему, но в том числе потому, что это даже создает вот то своеобразное soft power, да, дополнительное, потому что все-таки в Крыму...
мягкая сила, да?
Да, мягкая сила, абсолютно верно, потому что Крым, это, опять-таки, с точки зрения Киева, это граждане Украины, да, соответственно, можно было здесь, знаете, перебросить мостик над политическими, да, вот реальностью, скажем так, и показать, что это мы считаем, это граждане Украины, и мы думаем о механизмах их помощи для граждан Украины. Опять-таки, а мы видим, что, к сожалению, доминирует точка зрения, что если вот обрубуем, то обрубуем. Да, вот заметьте, вот по поводу даже вот этих блокад, я все-таки по поводу крымской блокады и блокады неподконтрольных территорий, я их сравниваю, потому что и там, на самом деле Украина глобально не выиграла. То есть на неподконтрольных территориях это вынудило Украину, в общем-то, разорвать часть экономических контактов, гривневая зона уменьшилась, да, то есть, по сути, стала де-факто рублевая зона на неподконтрольных территориях. Ну, а в Крыму, соответственно, также экономическая возможность, экономического влияния Украины также уменьшилась.
Как вы считаете, Алексей, в принципе, вот отмечала участница нашего сегодняшнего эфира правозащитник Александра Матвейчук, ну, я недословно ее цитирую, но суть такова, что, собственно, в самой Украине относительно мало вспоминает о Крыме. Возможно, даже все меньше и меньше, как это, ну, не пессимистически, возможно, звучит. А именно власть, она же ответственность основную несет. Сравните, Алексей, при Порошенко эти 5 лет его президентства, и вот Зеленский уже 1.5 года при власти. Крымский этот вопрос, если его так называть. Подходы Зеленского, Порошенко, кто более успешен, кто менее успешен?
Смотрите, мне кажется, что политику сложно назвать сильно такой, которая по поводу Крыма отличалась, да, вот мы можем уже об этом говорить, но, насколько я понимаю, сейчас у Зеленского, возможно, есть попытка создать, скажем так, что-то наподобие, вот много обсуждается идея так называемой крымской платформы, то есть попытки как минимум создать международную площадку, на которой бы Украина бы начинала инициировать вопрос обсуждения.
Ну вот эта инициация здесь, уже менеджер же пары, и мы об этом рассказывали. Это вы имеете в виду, в частности, да, Алексей?
Не-не, Крымская площадка, то есть еще в прошлом году озвучилась тема, чтобы привлечь туда часть стран, вот, которые, например, подписывали в свое время Будапештский меморандум, и, возможно, за счет Турции расширить да, участие, и то есть начать некое обсуждение Крыма, ну, то есть создать какую-то, как минимум, площадку международную для обсуждения Крыма. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, допустим, ну, мы видим со стороны России четкая позиция, что они считают, что для них этот вопрос закрыт, то есть они вряд ли будут принимать участие, да, вот в такой площадке. Возможно, что-то поменяется сейчас. Я так понимаю, что у Зеленского все-таки ждут, что новая администрация американская, Байдена, она, возможно, будет более сенситивная вот к этим вопросам. Возможно, им будет нужна новая площадка, в том числе, возможно, вот это будет Крымская платформа. Но, опять-таки, пока что, вот если говорить о том, что делается, да, то, что делается, по сути, политика сильно не отличается.
Не отличается. Политика Зеленского и Порошенко, по вашему мнению. Спасибо, Алексей, вам за ваше мнение. С нами на прямой связи был украинский политический эксперт Алексей Якубин. Благодарен господину Якубину, как и Александру Матвейчук, Николаю Полозову и Ленуру Ислямову за участие в нашем сегодняшнем Крымском вечере, который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Всего
Крыму
доброго.
20 часов.
Новини Радіо Свобода.
На календарі 4, 10 грудня. З новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. У Київській області служба автодоріг тимчасово обмежила рух вантажного автотранспорту і автобусів на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у зв'язку з несприятливими погодними умовами дощу за мінусової температури. За даними Укравтодору, також обмежений рух у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій областях. Раніше в ДСНС повідомляли про обмеження руху також у Тернопільській області. Зазначається, що спецтехніка підрядних організацій працює на автошляхах для ліквідації ожеледиці та безпечного руху транспорту. Про зняття обмежень повідомлять додатково. В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату у Макдональдсі та вимагав викликати поліцію. Як повідомляють у тамтешній поліції, після прибуття наряду його затримали через кілька хвилин перемовин. Як виявилося, вибухівки чоловік не мав. Правоохоронцям він сказав, що до цього вчинку його підштовхнуло складне життя. Порушене кримінальне провадження, йому загрожує ув'язнення до 6 років. «Укрзалізниця» планує в наступному році підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з 1 березня. Про це повідомив директор пасажирської компанії «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, передає «Інтерфакс Україна». Він зазначив, що кошти від підвищень спрямують на поліпшення якості послуг. Він запевнив, що ціни на подорожі залізницею залишаться максимально доступними порівняно з іншими видами транспорту. За його словами, тарифи не підвищували вже кілька років. Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що збитки за 10 місяців року від пасажирських перевезень становили майже 11 мільярдів гривень. Рейтинг президента Росії Володимира Путіна зберігається на докарантинному рівні, свідчать результати опитування російського Левада-центру, пишуть відкриті медіа. Так, якби вибори президента в Росії відбулися найближчої неділі, то за чинного президента проголосували б 39% опитаних, тоді як торік було 38%. Водночас соціологи зафіксували падіння його рейтингу серед молоді з 36 до 20%. У людей у віці від 40 до 54 років симпатії до чинного президента навпаки зросли з 31 до 39%. Другим популярним політиком став лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Його частка 6%. По 2% у лідера КПРФ Геннадія Зюганова та опозиціонера Олексія Навального. Сьогодні на екрани українських кінотеатрів виходить фільм Вацлава Марула «Пофарбоване пташеня». Як повідомляє Держкіно, стрічку створено у спільному виробництві Чехії, Словаччини та України. «Пофарбоване пташеня» є екранізація одноіменної книги польсько-американського письменника Єжи Косинського. Картина увійшла до шорт-листа кінопремії «Оскар» та стала номінантом на цьогорічну премію Європейської кіноакадемії. Такими були новини на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Урядовці повідомили, що жорсткий карантин в Україні запровадять з 8 по 24 січня. Що закриють, а що працюватиме і за яких обмежень, нам пояснив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пане Вікторе, вітаємо вас. І от давайте розбиратися, що ж ухвалили урядовці.
Вітаю. По-перше, побажаю всім міцного здоров'я, оскільки це завжди актуально і завжди потрібно. По-друге, давайте так, ми не говоримо про те, що карантин буде з 8 січня. Це головна теза, яку ми повинні сьогодні винести, напевно, з цього ефіру. З 8 січня вводяться більш жорсткіші обмеження. Але ми повинні з вами розуміти, що нам впродовж оцього періоду, який буде до 8 січня, треба чітко дотриматись протиепідемічних норм. Сьогодні на уряді була схвалена постанова, яка говорить, що Україна до 8 січня продовжує перебувати з тими протиепідемічними обмеженнями, які працювали нас в адаптивному карантині в помаранчевій зоні там підвищеного епідризику. Додатково до тих обмежень, які працювали в помаранчевій зоні епідризику, ми оновили правила роботи церков та інших релігійних установ. Знову ж таки, оновлені роботи і підходи.
А вони вже починають, оці правила для храмів, вони вже почнуть діяти
з моменту публікації постанови Кабінету міністрів України, коли вона набирає офіційно чинності. Тобто ми говоримо про те, що обмеження протиепідемічні діють в нас до 28 лютого. Що буде далі, буде залежати від епідситуації. До 28 лютого, до 25 точно січня ми працюємо з певними обмеженнями.
В більш жорстких рамках карантинних.
Ми працюємо
зараз
з такими помаранчевими обмеженнями навіть до 28 лютого, але жорсткіші карантинні обмеження запроваджуються саме в період з 8 січня з 0 годин до 25 січня, також до 0 годин 25 січня. Тобто, по факту, 24 день – це останній день включно, якому працюють жорсткіші карантинні обмеження.
24 на 25.
Оці країна жорсткі знову виходить в помаранчевий рівень епідемічної небезпеки і продовжує в ньому перебувати до 28 лютого. Там далі можна будуть або пом'якшувати, або вводити адаптивний карантин. Все буде залежати від епідситуації. Чому зроблено саме з 8 січня по 25 січня певні жорсткіші карантинні обмеження? Це для того, щоб знизити і зменшити кількість випадків коронавірусної хвороби до початку стрімкого підйому. Тобто ми прогнозуємо, що в нас можливе зростання, так званий пік може співпасти на пік зростання захворюваності на грип та ГРВІ, гострі респіраторні вірусні інфекції. Зазвичай це відбувається кінець січня, середина лютого. Це найбільше навантаження і найбільше люди хворіють грипом і грипоподібними захворюваннями. Тому для того, щоб зменшити кількість випадків, а по нашому такому прогнозу до впровадження ще карантину вихідного дня, ми могли вийти на новорічні свята з 30-33 тисячами випадків коронавірусу на хвороби щоденно. Тому запровадження саме цього карантину вихідного дня дозволило нам зменшити кількість випадків, які ми сьогодні реєструємо. У нас зараз реєструється 12-13 тисяч щодня. В подальшому впродовж святкових днів все-таки буде відбуватись зростання, але ми прогнозуємо, що це зростання буде відбуватися в межах таких цифр, з якими система охорони здоров'я повинна справитись. В подальшому ми запроваджуємо карантинні обмеження і запроваджуємо їх з 8 січня не просто так.
А от тут виникало багато баталій і у медіа, і у Фейсбуці, і будь-де у якомусь такому суспільному полі, саме з приводу того, чому запроваджується карантин не від 2 січня, наприклад, аби люди не позаражали одне одного на святах?
Питання в тому, що на свята люди будуть контактувати соціальними групами, сімейними соціальними групами. Тобто різні вікові категорії будуть збиратись до, ну, в одне місце і святкувати різдвяні і новорічні свята. І це призведе до певного зростання кількості випадків коронавірусних хвороб. Оскільки хтось з міста приїжджає, ну, в село до батьків, хтось з села в місто, хтось в місті зустрічається. І зазвичай це там онуки, діти, батьки, дідусі, бабусі збираються разом. Це 4-5 родин, ну, сімей, так, можуть бути в одній родині, зустрічаються на свята. І тут відбувається той контакт, який впродовж цих останніх місяців вони не контактували між собою, зазвичай, бо жили в різних населених пунктах, або в населеному пункті в різних квартирах, не вистачало, чекали новорічних.
Як британці пояснюють, не одним домогосподарством. Так, зустрічатися можна не більше двох домогосподарств, так?
І саме коли ми говоримо про те, що на свята, ми прогнозовано очікуємо, що перший тиждень будуть змішання людей різних вікових груп в межах одного соціальних контактів. І коли б ми запровадили карантин би з 2 числа не дав би такого ефекту, що ми очікували, бо контакт в родині заборонити карантинними обмеженнями неможливо. Тому наше завдання було заборонити вже контакт після того, як люди будуть виходити з родин і, можливо, йти в розважальні центри, в ресторани, в магазини і ще в інші речі. Саме з 8 по 25 число ми вводимо жорсткіше карантинні обмеження для того, щоб унеможливити додаткові соціальні контакти під час, ну, якби продовження святкування новорічних свят і для того, щоб не розпочинати відновлення соціальних контактів після святкування новорічних свят.
Пане Вікторе, а є якісь певні розрахунки, от яким сплеском обійдеться все ж таки святкування? От скільки очікують додаткових хворих від таких контактів родинних, святкових, з друзями?
Розрахунки є, але спрогнозувати, щоб точно спрогнозувати, це досить тяжко. Як показує практика в нас, як показує практика в європейських країнах, реально після святкування або після масових заходів якихось, яких відбувається зростання кількості випадків. Це нам показало дні святкування днів міста в Україні. Це ми бачили святкування певних в європейських країнах, після чого відбувалося зростання. Сьогодні як наші епідеміологи, так і епідеміологи з Європейського центру по контролю за захворюванням прогнозують зростання кількості випадків під час і або після святкування різдвяних і новорічних свят. Тому всі ми закликаємо, як і вони, так і ми закликаємо всіх, незважаючи на те, що під час новорічних свят і різдвяних свят нема жорстких карантинних обмежень, не нехтувати встановленими протиепідемічними правилами. Це допоможе нам знизити кількість випадків коронавірусної хвороби і з урахуванням карантинних обмежень, про які сьогодні вже говоримо, дозволить пройти в подальшому січень і лютий без додаткових карантинних обмежень, які можуть так, ну, як у нас називають, локдаунів, і дочекатись появи вакцини, і вже поступово розпочинати виходити з цих карантинних обмежень і розпочинати жити звичайним соціальним життям.
Ну, до цього, на жаль, ще далеко, і за часом, і за сподіваннями будемо потрошку з цим розбиратися в нашій сьогоднішній розмові. У нас є ще один нюанс, на який вказав прем'єр-міністр, що уряд в разі різкого сплеску захворюваності не відкладно посилить карантин, однак передумов вводити локдаун прямо зараз немає. От що мав на увазі пан Шмигаль? Що таке різкий сплеск захворюваності і що таке невідкладно?
Дивіться, є ситуація все рівно, яка стоїть в пріоритеті. В пріоритеті завжди буде стояти життя і здоров'я людини. І коли ми говоримо про те, що зараз наші прогнози після карантину вихідного дня показують, що ми можемо грудень пройти і перший тиждень січня пройти без навантажень для системи охорони здоров'я, то ми говоримо про те, що ми пропонуємо карантин впроваджувати вже з 8 січня. Що таке відсутність такого значного навантаження на систему охорони здоров'я? Нам головне запобігти колапсу системи охорони здоров'я. Головне, щоб приїжджала швидка на всі виклики і мала можливість госпіталізувати хворих, як з коронавірусною хворобою, так і з інфарктами, інсультами до закладів охорони здоров'я. У закладах охорони здоров'я, щоб була спроможність приймати всіх, хто потребує госпіталізації або реанімаційних заходів. І в закладах охорони здоров'я мало того, що є ліжка, була спроможність забезпечити ці ліжка людським ресурсом, тобто медичними працівниками, як лікарями, так і медичними сестрами і молодшим медичним персоналом для того, щоб система працювала безперебійно. Ми розуміємо, що можуть бути певні критичні точки, можуть бути певні навантаження в неоднорідно по Україні, тому і відслідковуємо цю динаміку не тільки в цілому загальними цифрами по Україні, а й по кожному конкретному закладі і на рівні області.
От, пане Вікторе, а тут я можна уточню, дуже цікаво, яким чином просто от на якомусь прикладі ви можете навести, як саме, який механізм оцих прогнозів, оцих розрахунків? От ми кажемо, в нас буде сплеск або в нас не буде сплеску. Для цього ми беремо такі-такі дані і робимо з ними саме оце, от рахуємо ми це. Саме таким чином.
Звичайно, рахується кількість щоденних випадків, кількість тестів, кількість активних хворих, тобто ті, хто хворіє, кількість госпіталізованих, ті, хто перебуває в лікарнях і лікується від ковіду, кількість серед госпіталізованих лікується від ковіду з підключенням до кисневої терапії або тих, хто перебуває в реанімаційних залах. А також тих тривалість перебування хворого на ліжку в реанімаційному залі і на звичайному ліжку при госпіталізації до стаціонару. Можу зараз назвати деякі цифри, що в нас на сьогоднішній день відбувається. Всього в нас ліжок, наприклад, 62 тисячі. Це ті ліжка, які вже сьогодні готові приймати хворих з коронавірусною хворобою. З них з киснем 33 тисячі 600, тобто 54% від оцієї кількості ліжок забезпечує.